You are listening to the Authors Christian Radio Program Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельная авторская христианская программа «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мисук. Программа доступна для прослушивания через радио на частоте 11.30 АМ в штатах Орегона и Вашингтона, а также через интернет-вещание, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес www.pdxrr.com, кроме этого, через апп на вашем смартфоне. Тема нашей сегодняшней программы называется «Встреча на облаках». Основана на словах Писания, взятых из первого послания Фессалоникийцам 4 главы 17 стиха. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Кроме этого, в программе принимают участие души, которые делятся опытом позитивных перемен в своей жизни, как духовной, так и физической, после встречи с Богом, в которых выражается радость освобождения от цепей греха и спасения в Иисусе Христе.
Вы слушаете программу «Живой родник».
Откроем первое послание Фессалоникийцам 4 главу и будем читать с 13 по 17 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся в живых, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Эта проповедь имеет прямое отношение к тем и только к тем, кто верит в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя и Господа, кто готовится, верит и ждет встречи со Христом на облаках. Однако она, то есть эта проповедь, может быть полезна и для тех, кто еще находится на пути ко Христу, как своему Спасителю и Господу. Целью моей проповеди является свидетельство о чрезвычайно важном, однако позабытом многими верующими событии, важность которого так велика, что коснется как видимого, то есть этого физического мира, в котором мы живем, так и невидимого, то есть духовного мира. Событие также коснется и душ, уже отошедших в вечность с Господом. Повторяю, душ, отошедших в вечность с Господом, а также и тех душ христиан, которые будут свидетелями этого события. Сразу хочу сказать, что лично я верю, такая встреча будет. Верю не потому, что астрофизики или экспериментальная ядерная физика в состоянии подтвердить сегодня эту теорию. Повторяю, я верю, потому что об этом говорит Библия, за которой стоит сам Бог. Этого для меня достаточно. Об этом я заявляю как перед Богом, а также и перед всей моей большой зрительской аудиторией этого радиоэфира. Не подлежит сомнению тот факт, что это слово «верю» сейчас повторяют тысячи моих русскоязычных радиослушателей со всех континентов Земли, искупленных кровью Христа и ожидающих встречи со Христом на облаках. Слава Богу за это! Нужно отметить, что весть о восхищении Церкви, которая следует из текста, пришла к нам из глубокой древности. На этот счет нет точных библейских оснований, но можно допустить, что ученики Христа слышали от Него о ней. Однако к нам она пришла через апостола Павла, который поделился ею членам Фессалоникийской церкви. Более того, он сообщил им радостную весть относительно их умерших во Христе родственников. Написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, и не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». На этом основании к моей радости, у которого все в роду до четвертого поколения являются верующими христианами, печаль по умершим не является безнадежной. Слава и благодарение Богу за эту надежду. Аллилуйя! Однако, давайте возвратимся к нашему тексту. Мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках встретения Господу. В прочитанном тексте есть фраза «восхищены будем на облаках», на которую мы сейчас и направим фокус нашего внимания. И сделаем это не в интересах нашего любопытства, но с целью воздать благодарность и славу Богу за то, что Он приготовил удивительное, чудесное для верных Своих через Иисуса Христа. Из древних источников и переводов известно, что слово «восхищение церкви» в переводе с греческого буквально означает «похищенное», «захваченное сверхъестественной силой», «внезапно отрезанное», «оторванное», «вырванное из земли». Читаем мы такие значения из разных источников. Если бы сейчас меня кто-то спросил, какое из этих значений является самым убедительным для меня, я бы ответил: «все являются убедительными». Поскольку все они являются гранями одного целого, дополняющими одна другую. Слава Богу! Было время, когда я впервые услышал об этом грядущем событии, и какое-то время я не мог понять, как все это будет. Интерес был. Восхищение церкви можно уподобить действию постоянного магнита на большую кучу, где есть и железные, и алюминиевые, и медные, и бронзовые, и другие виды металлов, из дерева, глины и соломы, выражаясь библейским языком. Но что интересно, из всей этой массы будут извлечены и притянутся магнитом только те, которые изготовлены из железа и его сплавов, близких к железу. Все остальные металлы и неметаллы останутся неподвижно лежать на своем месте. Конечно, друзья мои, это сравнение далеко от истинного понимания того, что произойдет в действительности при восхищении церкви. То будет захватывающее событие, по значимости которому никогда в истории не было раньше и никогда позже не повторится. Какое-то подобие пытался воссоздать Вик Сарин в фильме «Left Behind», что в переводе на русский означает «оставленные». И фильм, нужно сказать, имел большой успех в прокате Соединенных Штатов. Но, повторяю, друзья, это всего лишь только подобие тому, о чем мы сегодня говорим с вами. Итак, друзья радиослушатели, напоминаю, что сегодня мы говорим о восхищении церкви. Не об этом ли событии спрашивали ученики Христа, когда мы читаем Евангелие от Матфея 24 главу и прочитаем 3 стих? Когда же он сидел, то есть Христос, на горе Елеонской, эту гору еще называли Масличной горой, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» У меня сразу вопрос, друзья. Это ли вопрос учеников Христа? Среди этих вопросов я не нахожу ответа на мой вопрос, почему учеников Христа больше интересовали вопросы, связанные с признаками его пришествия, нежели вопросы о том, каковыми должны быть им, чтобы при своей жизни оказаться готовыми к предстоящей встрече. Создается такое впечатление, что они хотели знать время прихода Христа, чтобы подготовиться в последние часы или минуты своей жизни. Друзья мои, хотелось бы, чтобы этот пример был для нас уроком. Ведь Библия учит нас, восхищение церкви не начнется предсказуемо. Нет и нет. Оно произойдет внезапно. У нас не должно быть даже иллюзий на предмет подготовки ко встрече со Христом. Однако, к большому сожалению, сегодня можно встретить таких верующих, которые утверждают, что Бог Отец есть любящий Бог. Он не оставит своих детей в неведении. Дети Божии в духе получат свидетельство и будут знать о предстоящем событии. Так, к сожалению, думают и говорят некоторые верующие. Однако Библия говорит другое. О знамениях и признаках перед началом восхищения церкви никто из людей знать не будет. И вот почему отвечаю словами Христа. «О дне же том и часе никто не знает, не знают ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Это слова Христа. Евангелие от Матфея 24:36 написано. Итак, друзья, делаем вывод. Восхищение церкви имеет отношение только к христианам, верующим в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя и Господа, и исповедующим Его Сыном Божиим. Христос придет за своими. Об этом важно знать всем людям земли. Члены нехристианских общин к этому событию не имеют никакого отношения. Друзья дорогие, не говорит ли это нам о том, каковы мы должны быть, чтобы оказаться в числе восхищенных? Знаете, друзья, мой путь к Богу проходил годы атеистического воспитания. Однако мысль о втором пришествии Христа часто звучала с церковных кафедр богослужебных собраний. Немало людей тогда обратились ко Христу под влиянием предупреждений: «Христос возьмет святую церковь, и кто-то из сидящих здесь может остаться на великую скорбь, на такую скорбь, равной которой никогда еще не было». И верующие пересматривали свою жизнь и освобождались от греховных пороков. Любимыми песнями на богослужебных собраниях тогда были: «Мы ждем с небес Христа, Спасителя людей», «Христос придет опять на землю», «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?», «Скоро ль, Спаситель, увижу тебя». Проповедники и служители тех времен понимали и принимали на себя ответственность готовить церковь к пришествию Господа, ибо твердо знали, что Он придет только за ожидающими Его. О, если бы церковь наших дней с такой же серьезностью и трепетом относилась к этому вопросу, готовя прежде всего себя и призывая других быть готовыми к восхищению церкви. В серии притч из Евангелия от Луки, 12 главы, Христос показал 4 важных условия нашей готовности. Это очень важно, прошу обратить на это внимание, друзья дорогие. Первое важное условие готовности – будьте всегда готовы угодить Господу. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидавшим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодствующими. Истинно, истинно говорю вам, он припояшется и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу или в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те». Господин, о котором рассказал Христос в этой притче, должен был возвратиться с дороги к себе домой. Понятно, что он ожидал от слуг верного исполнения долга во время его отсутствия и достойного приема. Нужно отметить, что в те времена не было мобильной связи, и хозяин не мог оповестить слуг о сроках своего возвращения. Вот почему они должны были бодствовать постоянно, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Поскольку на востоке к 6 часам вечера становилось уже темно, то зажигали масляные светильники, чтобы при свете делать какую-то работу. Только такое состояние слуг позволяло бы им, не мешкая, открыть ворота, осветить путь к дому и позаботиться об ужине и отдыхе утомленного путешествием своего господина. Было бы ужасным делом, если бы слуги крепко спали, и ему, то есть хозяину, пришлось бы перелазать через забор, чтобы открыть себе ворота, а потом будить слуг. Конечно, слуги были бы наказаны за свое нерадение. Готовность слуги ко встрече хозяина, что вытекает из этой притчи, могло держаться на одном из двух факторов. Или же на сильном страхе, или же на сильной любви к своему хозяину. Как вы думаете, друзья радиослушатели, какой из этих мотивов руководил слугами? Конечно же, мотив любви. В притче показан удивительно добрый господин, который совершает неслыханное дело. Он служит слугам своим. Такого господина можно любить, и такому господину можно служить с полной отдачей. Наше служение Христу также должно строиться на любви к Нему. К этому призывает нас наибольшая заповедь в законе – «Люби Господа всем сердцем и всею душою твоею». К этому призывает и Христос: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое», читаем мы в Иоанна 14 главе. Суть христианской веры заключается не в исполнении обрядов, но в делах любви, читаем мы в Галатам 5 главе. Служение Христу заключается в исполнении Его поручений. Кому-то поручено быть пастырем церкви, кому-то проповедником, кому-то благотворителем или душепопечителем, кому-то дан дар учительства или евангелиста, кому-то дар молитвенника. Более того, и наша профессиональная деятельность тоже должна быть служением Христу. И все, что делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Так мы читаем в послании Колоссянам. При таком отношении Господь не останется в долгу перед своими слугами. Он отблагодарит их самым удивительным образом. Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Второе важное условие готовности. Будьте всегда готовы сохранить свое духовное богатство. Берегитесь оказаться духовно обкраденными. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Конечно, знание приблизительного времени визита вора заставило бы хозяина бодствовать, поскольку он не мог бы допустить потери своих сокровищ, скопленных, может быть, годами своих трудов. Христос заповедал своим ученикам тоже проявлять бдительность и бодствование, ожидая Его пришествия, которое будет внезапным. Библия использует здесь несколько метаморфоз для передачи этой идеи. В Откровении 16 главе 15 стихом мы читаем: «Се иду как тать, блажен бодствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Внезапность Его пришествия – это важный фактор нашей готовности. Знали бы ожидавшие год пришествия Христа, они, может быть, и не стали бы бодствовать. Все мы любим откладывать несрочные дела на потом. Еще будет время, приготовимся. Грех лени быстро поразил бы основную часть верующих, и благодаря этому сатана обкрал бы их до чиста. Не так ли, друзья дорогие? Если люди так усердно заботятся о сбережении имущества, которое наживали годами и подчас упорным трудом, что готовы бодствовать всю ночь, тем более мы должны заботиться о нашей душе, для освящения которой уже приложено много стараний и усилий. У нас нет ничего более драгоценного, чем наша душа. Поэтому, друзья дорогие, не смыкайте глаз, охраняйте ее от гибели. Эта опасность реальна. О ней говорили апостолы. Иоанн предупреждал: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». И апостол Павел, продолжая эту же мысль, пишет во втором послании к Коринфянам, во 2 главе 11 стихом: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана,
ибо нам небезызвестны его умыслы. Третье важное условие готовности – будьте всегда готовы быть в единстве с Церковью и в служении для Христа. Итак, друзья, подведем итоги вышесказанному. В притче о десяти девах неразумные девы не сохранили свое самое главное – свою духовную жизнь. Их собственная персона, значимость, амбиции, их земные проблемы и достижения заслонили им все. Вопросы плоти, быта, положение в обществе, авторитета, престижа и прочее стояли у них впереди, отодвинув их предназначение перед Богом на задний план. Обольститель сумел обмануть их и направить мысли в ложную сторону, подменив небесное – земным, духовное – плотским, внутреннее – внешним. И в результате светильники остались без масла. Господь находит их жизнь пустой и бессодержательной. Это трагедия, причина которой открывается нам в Откровении в 3 главе с 15 по 17 стих. «Ты не холоден, ты не горяч». Источник их несчастья кроется в их теплоте, ладикийском духе, равнодушии и небрежности, приведшие к духовному банкротству и угасанию их светильника. Эти верующие уподобились фарисею из притчи. Они посещают молитвенный дом, участвуют в богослужении, поют в хоре, молятся вслух, обсуждают дела общины и жизнь других, соблюдают посты, десятину и считают, что у них все в порядке. Тем и успокаивают себя. Но Господь – истинный сердцеведец. За внешним показательным благочестием Он видит иное положение и говорит, «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Друзья мои, вот в чем причина их жалкого трагического состояния. Всего лишь три слова «а не знаешь». Талантливые, горделивые, неразумные девы, высоко думающие о себе, в то же время – не знают себя. Это люди, комфортабельно устроившиеся в этом мире, пошедшие с ним на компромисс и мало заботящиеся об интересах Царствия Божия. Они умеют делать большие дела, но вместе с тем пребывают в роковом неведении относительно духовных ценностей. Их слова «я богат», то есть «достаточно знаю Писание, знаю его лучше других и не считаю нужным, чтобы кто-то учил меня», указывает на их замаскированную самоуверенность, самонадеянность и эгоизм. Да, ум образован, но сердце обольщено, ослеплено и очерствело. Разве это не самообман, друзья мои? Собственное «я» подменило волю Божию и Дух Христов. Масло внутрь не поступает, и светильник их – едва мерцают. Они не готовы ко встрече со Христом. Итак, друзья мои, что же делать нам сегодня, чтобы быть готовыми ко встрече со Христом на облаках? Ответ нам дает сам Иисус Христос. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака». Читаем мы в Евангелии от Луки в 12 главе. И резюмируя все вышесказанное, хочется закончить словами христианской поэтессы Веры Кушнир, которая уже с Господом. «Жить нужно так, как будто бы сегодня. Придет Он вновь на землю с высоты, Спаситель и Творец, и нашей жизни Автор. Придет забрать своих, быть может, завтра. Услышим трубный звук мы все, и я, и ты. Быть может, завтра. А может быть, и сегодня, а может быть и сейчас. Аминь, друзья дорогие, и слышащий да скажет аминь. Да будет имя Господа благословенно.
Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой. Я иду тропой узкой, вечность где найду покой.
А сейчас в нашей программе время для свидетельства из жизни людей, которые делятся опытом позитивных перемен из своей жизни после встречи с Господом и неземной реальностью.
Христианская надежда, самый светлый огонек.
Я воспитывался в семье врачей. Семья у нас была интеллигентная. И, соответственно, ориентиры тоже были, что надо пойти учиться. После школы я поехал поступать в военное училище летчиков и уже с первых дней там столкнулся с несправедливостью. Вот эти ситуации какой-то несправедливости в жизни, они, ну, стали всплывать там чаще, там, да, это в учебе и так далее. В это время я встречался и жил с девушкой, с которой мы тоже не могли, как сказать, до конца мирно, что ли, жить. Мы то ругались, то расставались, то снова встречались, там обещали друг другу верность, опять расставались. И все это было на каких-то эмоциях, и оно всегда хотелось хорошего. Но почему-то это хорошее куда-то уходило, и получались это конфликты и скандалы. Вот, и всегда был вопрос, почему так, и как начать заново. К 25 годам я уже основательно в жизни подразочаровался, ну, в том смысле, что уже у меня не было иллюзий насчет себя, что я там хороший мальчик, я умел себя правильно вести, вот это у меня научили. Внутри я понимал, что, ну, как, я все равно другой человек, то есть я не творил какого-то зла, то есть я не был преступником, я даже служил в милиции, но внутри я понимал, что я в определенных обстоятельствах веду себя определенно. Ну и вот просто по милости Бога так случилось, что однажды я познакомился с девушкой, а родители ее были верующие. Когда я попал в их семью, то в общении с моей вот мамой, ну, теща получается, да, я стал задавать все вопросы, которые меня всю жизнь и интересовали. И она мне так просто стала, просто открывая Писание, открывая Евангелие, Библию, просто на все их отвечать. Я просто получил ответы на все свои вопросы. То есть это касалось, что за сила живет в человеке, почему злая сила сильнее, допустим, чем наученная. Человек может себя держать до определенного времени, до определенной степени, но если что-то ему очень там захотелось или кто-то не видит, он все равно поступит, как есть. А потом он даже будет осуждаться, но это ничего не меняет. Все это будет до следующего раза. Это описание мне просто показало вот через мою, получается, маму вот будущую, что в человеке вот это живет сила, это тьма, сам дьявол. Я стал понимать вот значение этих слов, которые в Евангелии есть, что доброго, чего хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. То есть Писание полностью открыло, что у человека в его естестве, в совести, после вот грехопадения Адама и Евы поселился дьявол. То есть люди умерли для Бога. И поселилась вот эта страшная сила, которая его и толкает на все, ну, помыслы, пожелания, преступления и так далее. И только если человек как-то научен закону, он может противостоять, но и то это ненадолго, потому что в итоге он все равно проигрывает. А тем более, если он, допустим, стареет, и там душа ослабевает, или он под воздействием там алкоголя, то, как правило, все это выходит наружу. И этот механизм вот объясняет Библия. И я очень этому был обрадован, что появилось такое слово в моей жизни, которое все называло своим именем и все стало расставлять на свои места. Я стал это слово, ну, больше понимать, больше слышать, и оно стало меня больше влечь. Потом уже через, там, не знаю, около года я попал на собрание, где собирались святые люди. Оно даже поначалу само это слово просто резало слух, как это человек может быть святым. Ну, чушь какая-то. А оказывается, это полная правда, потому что так сказал Бог. Это не люди сами себе решили, что они святые. Об этом говорит Писание, об этом говорит учение Иисуса Христа. Что для того Бог и послал Иисуса Христа на землю, чтобы Он умер за грехи людей и воскрес. И кто верит вот в эту жертву, в свою смерть на кресте Голгофском и воскресение, то есть, кто искренне в это поверил, человек становится просто новой тварью, новым творением, как и есть по плану Бога. А творение новое, оно Божье, оно именно, если тебя родил Бог словом истины, ты не можешь быть каким-то не святым или неправедным, потому что, ну, вот этот пример всегда старый, да, что кошка рождает кошку, там лошадь лошадку, а святое рождает, святое слово рождает святого человека, то есть человек становится святым не по каким-то делам своим и заслугам, а просто по милости Бога к нему и потому, что он поверил этому слову. Попав в это собрание, я просто стал глубже и глубже вникать в основы и просто это слово принял для себя. Вот, я уверовал, принял водное крещение, и с тех пор вот я живу в правде, то есть я открыто смотрю на все, что происходит вокруг меня, то есть моя жизнь физически не изменилась, я также работаю, ну, у меня семья, вот ребенок, то есть все те проблемы, которые испытывают люди, ну, я ни от чего не сокрыт, я все так же переживаю, как и все. Но изменилось главное, изменилось мое естество, мое просто мировосприятие. Я стал святым и праведным, я имею просто жизнь в себе, она выражается в жизни, она выражается в речи, это выражается в моей вере. Я понял, что такое смерть, и я из нее вышел. Я не боюсь смерти. Смерть – это просто, в человеческом понимании, это, ну, просто тело умирает. А на самом деле смерть – это более обширное явление, да, это сама тьма, сам дьявол. И когда человек умирает физически, он как раз, он и находится в смерти. Но когда он умирает физически, то уже возврата нет, он остается в этой вечности. А вечность может быть только или с Богом, или вот в аду с дьяволом. Соответственно, я теперь не боюсь смерти, потому что я из нее вышел, и моя физическая смерть – это будет просто переход. Вот. Хотя раньше я всегда понимал, что когда-то придется умирать, и это было, ну, так как был молодой, это так сильно не пугало, но все равно эти темы старались избегать. Старался избегать там как-то думать о них или говорить. То теперь я понимаю, что это нормальный конец человека, мой будет нормальный конец, и я перейду в царство Бога, с которым буду жить вечно. Что меня очень, ну, радует. То есть это трепетно. Я этого, конечно, еще не переживал, это предстоит мне, но я жду, и я этого не боюсь. Такие вещи, они, ну, очень, очень радуют, потому что они основополагающие. Они, это не какая-то мода, это не пройдет, это не закончится, это навсегда. И вот уже около 15 лет я пребываю в учении, хожу в собрания. Расту, то есть супруга моя также уверовала, ребенка мы стараемся в этом в учении воспитывать. Таким вот исповеданием своим, как я пришел к Богу, я хотел с вами поделиться, что жизнь вечная, она дана любому человеку, кто в это поверил. То есть Иисус Христос, Он для этого явился в мир. То есть нет какого-то греха или преступления, которое бы сюда не подпадало, чтобы Христос не покрыл своей жертвой Голгофской. Поэтому кто в это слово верит, кто желает жить вечно, есть вся возможность сегодня уверовать, потому что идет вот этот день ныне, пока проповедуется слово. Поэтому всем искренне желаю это слово просто принять, понять, умолиться перед Богом и уверовать и жить вечно.
Меня зовут Евгений. 15 лет назад я пришел ко Христу, моя жизнь была полностью разрушена. Была разрушена семья, было разрушено здоровье, все было потеряно, от меня отвернулось. Самые мои близкие люди, они, моя мама, отвернулся мой отец. Более 3 лет я вообще не имел с ними никаких отношений. Мне хотели отрезать ногу, я был в таком отчаянии, что я закрылся в своей квартире, взял ножик, разрезал себе вены и первый раз помолился Богу, сказал: «Бог, если ты есть, забери меня из этой жизни». Я не умер, я проснулся утром, прилипший к простыне, весь в крови, вышел из своего дома, и в тот же самый день я встретил человека, который привел меня в церковь. С тех пор моя жизнь начала меняться. Благодаря, опять же, людям из церкви я оказался в реабилитационном центре, которые за свой счет отправили меня туда. И Бог начал действовать в моей жизни. Постепенно Бог вернул мне семью. Затем Бог вернул мне здоровье. Я остался с руками, с ногами. Бог избавил меня от большого срока, который мне грозил. Как и все наркоманы, я воровал, обманывал. И с тех пор что-то произошло внутри меня. И я думаю, что именно это самое большое свидетельство для меня. Мой внутренний мир изменился. Я стал служить людям, я стал любить людей. Но на сегодняшний момент времени у меня много друзей. людей, которые имеют часть моей жизни, людей, которые помогают мне, людей, которые поддерживают меня. В свое время я был одинок. Бог дал мне семью. У меня есть работа, у меня есть любимая церковь. Все благодаря Ему восстановилось.
Вітаю, друзі. Сьогодні ми маємо розмову з людиною, яка майже половину свого життя прожила в Україні, а іншу, наступну, більшу половину в Сполучених Штатах. Мій співрозмовник Влад Чворун. Він зробив і продовжує робити для України неймовірно багато доброго. Я знаю, що ти мало не потрапив під ракетний обстріл в Охмадіді. Можеш розповісти, чому ти там опинився і що трапилось?
В Україну з Америки я поїхав в штат Орегон до моєї доньки попрощатися, провести трошки часу, бо ми не дуже часто бачимося і не так багато часу маємо разом. І біля неї живе один брат з Харкова. Да. І я його відвідав. Відвідав тому, що він паралізований, трошки в нього був інсульт. Ну, це таке правильне діло. Ми з ним маємо стосунки і досить близькі. І він мене попросив, що коли я приїду в Київ, щоб я відправив дві маленькі посилочки до Харкова. Я думав, я буду в Харкові, я завезу. Він каже, ні, може, будеш, не знаєш як. Ось тільки приїхав, щоб збутися. Ну, я пообіцяв йому, що я це зроблю. І ось цей ранок я виходжу з дому, збираюся поїхати в Ахмадіт, і у мене з собою ці дві посилочки. Я їду, це Берестейський проспект, їду і бачу з лівого боку нова пошта. Ну, я думаю, якраз розворот, я розвернусь і заїду туди. Тільки я розвернувся, заїхав, виходжу з машини, сирена. Ну, думаю, ну 15 хвилин перечекаю, нічого страшного. І тут почалось. Я навіть фото маю, прямо наді мною збивають одну ракету, потім там щось падає, десь біля окружної, щось горить там, а потім бачу трохи далі по Берестейському проспекту, починаються вибухи такі страшні, дуже багато диму підіймається все. А я на це дивлюсь, я здивований, я навіть думав, що це таке, де це вони, куди вони стріляють. У мене навіть думки не було, що це був Ахмадіт. Але повертаюся крок назад. Якби зі мною в машині була дружина, ми були б в Ахмадіті, а не на Новій Пошті.
Як Бог все прорахував, це просто дивовижно. Якби не ці дві посилки, якби твоя дружина, але за цим всім стоїть Господь. І ми розуміємо, як Бог далеко бачить, все знає і рятує. Подяка Богові.
І саме цікаве, що у нас там вже свої стосунки в Ахмадіті. У мене там є навіть, я би сказав, персональна парковочка, де я завжди залишаю машину. Коли під'їжджаємо, оцей будинок гемодіалізу, там йдуть такі ступеньки донизу, написано «Укриття», і прямо біля нього я паркую свою машину. І саме таке, що я здивований, що в мене сьогодні є машина, в мене є життя, бо дві ракети влучили саме туди. Але це все одно не про нас. У Господа були свої плани.
Слава Богу за эти чудесные примеры из жизни людей, которые стали братьями и сестрами для нас в Господе. Мы надеемся, что эти свидетельства помогут кому-то из вас, друзья дорогие, найти ваш путь к Богу и обрести счастье в нем. Да благословит вас в этом Господь!
Не в тумане и не в миражах. И не в пустых словах хочу видеть тебя ясно, о Спаситель мой, хочу слышать тебя ясно, голос неземной, дороже тебя нет на целом свете. Создатель миров, Владыка вечный, все твое.
міста. Там город родной меня ожидает, Спаситель святой всех нас приглашает в ту страну, где не будет больше слез. Там город родной меня ожидает, Спаситель святой всех нас приглашает в ту страну.
Радиопрограмма «Живой родник» продолжает свое вещание.
«Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Первое, на что апостол Павел обращает наше внимание, это то, что «сие говорим вам Словом Господним». Имейте в виду, что это послание, написанное верующим в Фессалониках, было первое послание, написано Павлом. И тут впервые Дух Святой раскрывает через него о восхищении Церкви. Своим ученикам Спаситель говорил о восхищении Церкви накануне своей Голгофской смерти. Вы помните его слова: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Павла не было в горнице, когда Христос это сказал. Притом Павел не был на первой вечере, но Бог ему открыл значение стола Господня, о чем он пишет в первом своем послании к Коринфянам. «Ибо я от самого Господа, — говорит он, — принял то, что и вам передал». И затем он разъясняет, что значит преломление хлеба. Бог открыл ему и значение Евангелия. Он говорит: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Да, Господь столько дал ему откровений, что обязан был дать ему и жало в плоти, чтобы он не превозносился. И вот Павел пишет фессалоникийцам: «То, что я сейчас вам скажу, говорю сие Словом Господним». Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, говорит он, не предупредим умерших. Вы заметили, что он говорит «мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господня». «Мы» — это первое лицо множественного числа. Павел включает самого себя. Он говорит «мы». Значит, он ожидал пришествия Христова в свое время. Как вы думаете, был он прав? Ведь он говорит Словом Господним, а Христос не пришел в его время. Также ожидали пришествия Христа не только Павел, но и другие апостолы и верующие в Фессалониках. После того, как Павел был с ними и устно говорил им о втором пришествии Христа, некоторые из уверовавших умерли, и это их смущало. «Как будет с ними в пришествии Спасителя?» – спрашивали они. «Значит, они ожидали, что Христос вернется в любое время». Как вы думаете, ошиблись они, включая апостола Павла? Нет, дорогие мои, они не ошиблись. Слово Божие говорит о втором пришествии как о блаженном уповании. И на это блаженное упование дети Божии всех веков надеялись и ожидали, что оно сбудется в их время. Никто не знает ни дня, ни часа его пришествия. Оно может случиться в любое время. Христос может прийти сегодня, сейчас. Никто не знает, но всякий, имеющий сию надежду на Него, говорит Слово Божие, очищает себя так, как он чист. Господь не открывает нам, когда он придет, по той причине, чтобы мы всегда были готовы. «Итак, бодрствуйте, — говорит Христос, — потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Возлюбленные, мы не знаем, когда хозяин дома придет, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, но мы знаем, что он придет. О, чтобы он пришед внезапно, не нашел нас спящими. Дальше, в 16 стихе, апостол Павел говорит о том, как произойдет это второе пришествие. Тут сказано, что сам Господь сойдет с неба. Не какой-нибудь ангел, ни один из святых, никто другой, как сам Господь Иисус Христос. Да, тот самый, который пострадал за грехи наши, Он придет и приведет нас к Богу, благодарение Ему. Он никому другому не поручит это дело. Он один может это сделать. Но заметьте, как Он сойдет с неба, чтобы восхитить Своих. При возвещении, при гласе архангела и при трубе Божьей. По этим трем знакам мы узнаем, что Христос пришел. Первое – превозвещение. В подлиннике сказано «с громким повелительным криком». Он не придет с шепотом и каким-нибудь вялым объявлением. Нет, но громким голосом. И до того он будет громок, что мертвый в могилах его услышит. Это было предсказано самим Господом, и им же проиллюстрировано в Евангелии от Иоанна. В 5 главе наш Спаситель сказал, «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни». Это первое воскресение. «А делающие зло – воскресение осуждения». Это уже второе воскресение. Потом Господь проиллюстрировал это, когда, стоя у гроба Лазаря, который уже был мертв 4 дня, «Возвал к умершему громким голосом, сказано, Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам. О, какой это голос, возлюбленный! Иоанн на острове Патмос его слышал и сказал, «Голос его, как шум вод многих!» Когда Сын Божий возвестит свой приход, тогда поверьте, что будет волнение на всех кладбищах мира. Но его пришествие будет и при гласе архангела. Почему архангела? И кто он такой? Почему нужен еще его голос? Архангел – это главный, то есть первый из всего воинства пламенеющих служебных духов. Архангел – тот, который заместил Люцифера, который до падения своего был главным ангелом. 5 раз в Библии упомянут архангел, 3 в Ветхом Завете и 2 в Новом. 3 о нем сказано в книге пророка Даниила. Имя ему Михаил – и назван он князем великим. Михаил-архангел является особым хранителем ветхозаветного народа Божьего, то есть иудеев. В послании Иуды говорится о Михаиле-архангеле, как о покровителе тела Моисеева. Так что Михаил-архангел был назначен особым надзирателем над ветхозаветным народом Божьим. Но почему должен быть его голос при пришествии Господа? Потому что те, которые умерли в вере, в ожидании Мессии до Пятидесятницы, то есть ветхозаветные святые, они тоже воскреснут. И так как Михаил-архангел является хранителем древнего народа Божьего, потому его голос тоже будет слышен в пришествии Мессии. Последний раз Михаил-архангел упомянут в книге Откровения. «И произошло на небе война», сказано в 12 главе. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Голос этого ангела мы услышим, когда придет Спаситель взять к себе своих. Но тут сказано, что Господь сойдет с неба и при трубе Божьей. Это значит, что сам Бог Отец объявит пришествие своего Сына мощным звуком трубы. Павел вторично говорит об этом в своем послании к Коринфянам. «Говорю вам тайну», — пишет он, — «не все мы умрем, но все изменимся вдруг, в мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Настолько важен будет этот момент второго пришествия Сына Божия, что сам Бог его объявит. «И блажен народ, знающий этот трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи!» — говорит псалмопевец Давид. И дальше Павел пишет, «И мертвые во Христе воскреснут прежде». Почему прежде? Почему им дано первое место? Потому, дорогие мои, что они в свое время, хотя и ожидали Спасителя, все же им не было суждено быть в живых, когда Христос должен был прийти. Поэтому они предупредят тех, которые останутся до его пришествия. Они первые услышат голос Сына Божия в гробах, и глаз Архангела, и трубу Божию, и услышавшие оживут, потом мы, оставшиеся в живых. И тогда вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Как Господь это сделает, мы не знаем. Как Бог взял Еноха, нам не сказано. Только что он своего верного раба переселил. Не стало его, потому что Бог переселил его. Это все, что сказано о восхищении Еноха. Как объяснят безбожники и мудрецы мира сего такой феномен, когда сотни, тысячи и миллионы людей вдруг исчезнут? Они не услышат ни возвещения самого Господа, ни гласа Архангела, ни трубы Божьи, а отсутствие множества людей они должны будут заметить. Но, увы, тогда поздно будет. Да, для тех, которые попирают Сына Божия, которые отказались от подаваемой им благодати, для них страшен будет тот день, но не так для ожидающих и желающих Его во спасение. Нам Павел говорит: «И так утешайте друг друга сими словами. О, какая это будет встреча! Но лучше всего то, что тогда всегда с Господом будем. Там не будет ни слез, ни болезни, ни греха. Ничто оскверняющее не войдет в его присутствие. Какое это утешение, возлюбленные! Да не смущается сердце ваше, говорит Христос, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Какой это будет благословенный день? Какая будущность ожидает искупленных детей Божьих? Поэтому утешайте друг друга сими словами, говорит апостол Павел.
Сегодня звучало слово на тему «Встреча на облаках», основана на словах Писания, взятых из первого послания Фессалоникийцам 4 главы 17 стиха.
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом и спасибо, что были с нами.